эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что думают западные дипломаты о годовом отчете Арчила Талакладзе? Грузинский марш устроил марш на монастырский комплекс Давид Гареджи и администрацию президента. Что делать с майнерами и какую вакцину от коронавируса предпочитают депутаты самопроглашенной республики Абхазия? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по следам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кейти Бачуришвили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о продлении американской стороной договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях. Президент Байден обещал американскому народу обеспечить безопасность от ядерной угрозы путем восстановления лидирующей роли США в области контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Сегодня Соединенные Штаты предприняли первый шаг к тому, чтобы осуществить это обещание, говорится в заявлении Блинкена, распространенном в среду Госдепартаментом. В тексте Энтони Блинкен отмечает, что взаимодействуя с Москвой, как в случае с продлением СНВ-3 или для решения возникающих кризисов и конфликтов, американцы одновременно сохраняют бдительность относительно вызовов, которые Россия ставит для США и всего мира. Даже если мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за враждебные действия, за нарушение прав человека, и будем делать это совместно с нашими союзниками и партнерами, подчеркнул американский госсекретарь. МИД России ранее сообщил, что Москва и Вашингтон в среду обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на 5 лет договора СНВ-3. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сегодня выразило глубокую озабоченность в связи с вынесением приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному и призвало к немедленному освобождению мирных демонстрантов, в том числе приблизительно 1400 человек, которые были задержаны во вторник. Во вторник Московский суд приговорил Навального к лишению свободы на 3,5 года, хотя фактический срок составит 2 года и 8 месяцев с учетом времени, которое антикоррупционный блогер ранее провел под домашним арестом. Правительство Германии заявило в среду, что после того, как Московский суд приговорил Алексея Навального к тюремному заключению, а полиция РФ применила силу против демонстрантов, Германия не исключает введение новых санкций по отношению к России. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с вынесенным Навальному приговором. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, выступая во вторник в Вашингтоне, сказал, что США внимательно следят за событиями в России.
Мы будем очень внимательно следить за ухудшающейся ситуацией с правами человека в России, в частности, за тем, что происходит с господином Навальным, что происходит с массовыми задержаниями тех, кто отважно вышел на улицы после ареста господина Навального. И, конечно же, мы все это будем учитывать при определении соответствующего политического курса.
Волонтер штаба юрист ФБК Любовь Соболь, 20-летняя Алена Китаева, рассказала журналистам о пытках, которым она подверглась во вторник в полиции после задержания в Москве на акции против приговора Алексею Навальному. По словам Китаевой, после задержания ее доставили в ОВД Донское. Там ей надевали на голову пакет и заставляли сказать пароль от телефона. Они очень долго не возвращали телефон. Я им сказала свой пароль, потому что они угрожали электрошокером, надели мне пакет на голову и начали меня бить, рассказала Алена Китаева, в том числе изданию «Инстаграм». инсайдер. Также девушка утверждает, что ей угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского. Один из сотрудников, который допрашивал Китаеву, сказал, что сообщит, что она его поцарапала, после чего сам провел себя по лицу, на котором было покраснение. В том кабинете точно не было камер, только 4 огромных мужика, добавила Алена Китаева. МБХ Медиа отмечает, что Китаеву обвиняют по административной статье о создании помех общественному транспорту. Комментариев от сотрудников полиции на эту информацию о пытках не приводится. Женщины в так называемых китайских лагерях перевоспитания для уйгуров подвергаются систематическим истязаниям, сексуальному насилию и пыткам. Об этом службе BBC рассказали бывшие заключенные и работники лагерного комплекса, которым удалось бежать из страны. Насильники, одетые в гражданскую форму, являлись в тюремные камеры по ночам и выводили узниц в комнаты без камер видеонаблюдения. Об этом сообщила радиокомпании одна из собеседниц, проживающая в настоящее время в США. Она стала жертвой жестокого избиения и неоднократного группового изнасилования в уйгурском гетто. Другая собеседница издания, которая провела в заключении 18 месяцев, сообщила, что стала невольной свидетельницей надругательства. Ее заставляли принимать участие в подготовке к изнасилованиям. После того, как мужчины выходили из камер, она сопровождала узниц в душ и прибиралась в комнатах. Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года. Более 1 000 000 мусульман-уйгуров и членов других меньшинств, по некоторым сведениям, заключенных подвергают идеологической обработке, заставляют отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.
Спасибо. Международные новости представила Кетти Бачуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинская мечта сегодня заслужила одобрение послов США и ЕС в вопросе отсрочки приостановления депутатских полномочий оппозиционеров, бойкотирующих парламент. Западные дипломаты высказали свое мнение в парламенте, выслушав годовой отчет спикера Арчила Талаквадзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Несмотря на пандемию, парламент Грузии активно выполнял свою главную функцию – законотворчество, считает спикер парламента Арчил Талаквадзе. Сегодня перед правительством, аккредитованными в стране дипломатами и неполным депутатским составом, он предстал с годовым отчетом. Не в простых условиях, как следует из отчета спикера, парламент провел 51 пленарное заседание и принял 515 законов. Заслугой правящей грузинской мечты Арчил Талаквадзе считает как успешную борьбу с пандемией, так и проведенные в октябре прошлого года парламентские выборы по новой избирательной системе. И слов спикера, который продолжил длинный перечень заслуг правящей силы в борьбе с оккупацией, стремлением к демократическим ценностям и интеграции евроатлантическим структурам, следует, что стране повезло с властью, но не повезло с оппозицией.
Оппозиция не желает быть оппозицией, что для демократических систем невероятная аномалия. Бойкотом парламенту они сказали обществу: «Вы за нас проголосовали, но мы не хотим работать, но хотим, чтобы нас финансировали и готовы тратить деньги из тех налогов, которые вы платите». Это, согласитесь, нездоровое отношение. Эта часть оппозиции стала заложником своих радикальных оценок. Мы бы хотели, чтобы парламент был представлен точно в том составе, в котором его выбрало общество. Потому мы приняли правильное решение. Двери еще открыты.
Под открытыми дверями Арчил Талаквадзе имел в виду вчерашнее решение парламента отсрочить приостановление депутатских полномочий 51 оппозиционеру. И это решение сегодня приветствовали послы США и Евросоюза, посредники переговоров между правящей и оппозиционными силами. Вот что заявила посол США Келли Дегнан журналистам в парламенте. Думаю, если партии в первую очередь будут руководствоваться интересами Грузии, проблему можно решить. Грузинский народ стоит перед многими вызовами. Его беспокоит отсутствие рабочих мест, высокие цены, бедность. Согласно опросу NDI, более 75% опрошенных выразили желание, чтобы избранные ими члены парламента вместе работали над этими вопросами в парламенте. Надеемся, что партии об этом задумываются, когда рассматривают различные пути преодоления разногласий. Хотя вопрос, когда состоится очередной раунд переговоров, остается открытым. Грузинская мечта готова говорить лишь о реформе избирательной системы. Оппозиция вместе с этим требует проведения досрочных выборов.
Вчерашнее решение парламента не аннулировать мандаты было правильным шагом. Это динамика для сохранения и продолжения переговоров. В то же время вчерашнее решение не обеспечивает достижения окончательного договора. Мы все еще ждем обнаружения того волшебного пространства, в котором обе стороны смогут договориться.
Сказал посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Но судя по реакции оппозиции, магическому разрешению кризиса быть не скоро. Оппоненты власти с уважением отнеслись к мнению дипломатов, но остались на своей позиции. Грузинская мечта должна пойти на реальные уступки. Так считает один из лидеров стратегии Акмашинебели Серго Чехладзе.
Если все это грузинская мечта сделала для того, чтобы оставить пространство для следующего раунда переговоров и достижения соглашения на нем, то это, безусловно, будет позитивный момент. А если все это делается для того, чтобы продолжить подкуп оппозиционеров для их вхождения в парламент, такие игры страну еще больше загонят в тупик.
Отсрочкой прекращения полномочий оппозиционерам грузинская мечта показала слабость, считает политолог, соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. Он не исключает, что правящая сила для сохранения мнимой многопартийности еще не раз будет выносить на формальное голосование вопрос об аннулировании депутатских мандатов оппозиции, а потом проваливать вопрос. Она будет опираться на то, что в Конституции нет записи об автоматическом удовлетворении заявления депутатов об отказе мандата. И там не указан также срок рассмотрения этого заявления. Но так долго не может продолжаться, считает Георгий Рухадзе.
Оппозиция сейчас чувствует свое преимущество. Как только эти двери парламента закроются, мы все же окажемся перед глухими стенами, которые нужно будет проламывать, чтобы не оказаться в однопартийной стране. За этим и последуют другие заявления послов США и Евросоюза о том, что в условиях однопартийного парламента страна не сможет жить. Если оппозиция продолжит оставаться на улице, будут ли на бумаге числиться депутатами или нет, это не будет иметь значения. В конечном счете, все это приведет к досрочным выборам.
Но когда это произойдет, у Георгия Рухадзе нет ответа. Мзия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания встретился сегодня с членами правительства, заслушал и прокомментировал их доклады по наиболее важным проблемам – эпидемиологическая обстановка, исполнение бюджета, порядок пенсионных выплат и, конечно, энергопотребление и борьба с майнерами. Круг обсуждаемых тем был широким. Елена Заводская передает из Сухуми.
Встреча президентов и членов Кабинета министров началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в Абхазии. Министр здравоохранения Томас Сахнакия проинформировал, что первый больной коронавирусной инфекцией появился в апреле прошлого года, а уже с июля заболеваемость начала быстро расти. В ноябре прошлого года Абхазия вышла на плато, а в последние дни число выявляемых ковид-положительных существенно снизилось.
По состоянию на 1 февраля 2021 года 11973 заболевших, из которых 4 случая вторичной инфекции, из них 2 у медицинских работников, то есть имеется в виду лабораторно подтвержденные повторные случаи инфицирования. Причем за последние 8 дней 24 января отмечается тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек. В ноябре месяце 2020 года мы вышли на некое плата, когда количество инфицированных стало значительно уменьшаться.
10 февраля истекает действие распоряжения президента об ограничительных мерах, и надо решить, отменять их или продлевать. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба сообщил, что до истечения срока соберется координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и будут выработаны предложения. На данный момент они не готовы. Делба рассказал и об исполнении бюджета 2020 года. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции и введения ограничений прогнозировалось выпадение доходов в размере около 2 миллиардов рублей. Но фактически оно составило 1 300 000 000 рублей. А бюджет по доходам исчисляется суммой в 9 300 000 000 рублей. В 2020 году приоритетными направлениями финансирования была защита населения от коронавирусной инфекции. На систему здравоохранения в прошлом году было выделено 1 100 000 000 рублей. Много проблем с пенсионными выплатами гражданам. Абхазские пособия и пенсии сильно запаздывают. Российские пенсии запретили снимать с карт и выдаются только пенсионерам или их доверенным лицам. По словам министра социального обеспечения Руслана Аджба, это связано с тем, что сведения о смерти пенсионеров не поступают в госорганы.
Это связано с непредоставлением гражданами или организациями сведений о смерти. Неустановленные лица получали сумму пенсии и доплаты к ним после смерти пенсионера по банковским картам национальной платежной системе. Выявление лиц, незаконно получивших суммы пенсии за период после смерти пенсионера и в решении вопроса о возмещении ими ущерба в бюджет Пенсионного фонда России задействованы и Генеральная прокуратура Республики Абхазия, однако во многих случаях установить виновных лиц не представляется возможным. По состоянию на 1 января 2021 года за период с 2015 года установлено переплат по 70-40 пенсионным делам на общую сумму более 17,5 миллионов рублей.
Министр экономики Кристина Асган говорила о проблемах энергетической системы, снять которые может реконструкция и установка приборов учета.
Суммарная стоимость общая работ по снижению уровня аварийности на объектах энергосистемы составляет порядка 4-7 миллиардов рублей. Второе – это совершенствование контроля и учета потребления электроэнергии всеми категориями потребителей путем внедрения автоматизированной системы приборов учета. Такая работа проводилась в 2011-2014 годах, и в этот период было установлено порядка 18 тысяч приборов учета. Как показала практика, данный подход абсолютно обоснован. Об этом свидетельствует статистика снижения потребления с одной стороны и повышения уровня собираемости с другой. Объем финансирования на реализацию этой программы составляет минимум 1 миллиард рублей.
Кристина Осган высказалась и по вопросу тарифа на электроэнергию. Она сообщила, что соответствующие предложения от руководства «Черноморэнерго» поступили в правительство, и в ближайшее время Министерство экономики приступит к согласовательным процедурам, и там надеются на содействие депутатов парламента. Не обошлось и без темы майнинга. Президент поинтересовался, сколько разрешений было выдано майнерам на подключение к энергосети. Оказалось, что только одно. Президент Асланбжания пытался выяснить, какие результаты дали рейды в рамках борьбы с незаконным подключением криптоферм к энергосети. На его вопросы отвечал заместитель руководителя госкомпании «Черноморэнерго» Зураб Багапш.
Какого количества дел об административных правонарушениях заведено за незаконное подключение? Сколько актов составлено?
Незаконное подключение к сетям «Черноморэнерго» вот, такой вещь, такая цифра, более 700.
700 актов?
Да.
Эти акты переданы кому?
По закону мы эти акты должны передать непосредственному нарушителю, он должен прекратить нарушение. В случае, если он не выполняет требования, которые мы предъявляем, мы имеем право лишь его отрезать. Мы имеем право взимать с них штрафы.
Что с этим документом происходит?
А мы составляем это так, прорабатываем его с нарушителем. В случае злостных нарушений мы его предъявляем в энергонадзор.
Сколько таких актов вы направили в энергонадзор?
К сожалению, статистика за прошлый год не точная, она не велась. С начала этого года более 200 актов было составлено.
Хорошо. Как сложилась судьба этих актов? Какие меры были приняты? Сколько дел об административных правонарушениях заведено? наших судах. Кто на этот вопрос может ответить?
Да это не в рамках нашей компетенции.
Но как это не в рамках вашей компетенции?
Представитель Энергонадзора пояснил, что при проведении плановой или неплановой проверки должны выписываться распоряжения. Но поскольку инспектора, выезжая на объекты для проверки, заранее не знали адреса, распоряжения не составлялись и протоколы о наложении штрафов не выписывались. Это сообщение возмутило президента. Он заявил, что продолжать разговор в таком духе не имеет смысла и поручил министру внутренних дел взять ситуацию под контроль. Судьба актов должна быть известна. Их надо передавать в суд, сказал Асан Бжани и добавил, что ситуация попахивает сговором. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Почти 200 ресторанов по всей Грузии намерены принять участие в акции неповиновения. Открыться, если власти не проявят стремление к компромиссу. Предприниматели особенно возмутило то, что рестораторам, работающим при гостиницах, работать разрешено. За нарастающим конфликтом следит Ираклий Рагвелидзе.
Сотни рестораторов решили приступить к работе с 6 февраля, несмотря на запреты. Произойдет это, если координационный совет не примет решение до субботы или не объявит о конкретном плане восстановления общепита. При этом рестораторы заверяют, что будут соблюдать все эпидемиологические рекомендации и правила. Председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе считает, что его история демонстрирует всю абсурдность происходящего.
Меня пригласили в фешенебельную гостиницу, где после уплаты символической платы за проживание мы зашли и отужинали в ресторане, даже не заходя в номер. То есть гостиницы нашли лазейку, и власти закрывают на это глаза. В связи с этим у меня конкретный вопрос к членам правительства и эпидемиологам. При бронировании номера в отеле человек наслаждается ресторанным пространством, ужинает, пьет алкоголь и развлекается. Тогда почему ресторан, напротив, должен быть закрыт? Почему нет проблемы с распространением вируса в этом гостиничном пространстве, и почему это стало проблемой для высококлассных ресторанов.
По всей видимости, вопрос Бурджанадзе был адресован руководителю Центра по контролю над заболеваемостью Амирану Гамхралидзе, который пока не видит ресторанный бизнес в списке кандидатов на скорейшее открытие. В приоритете у главы Центра восстановления работы транспорта, далее возобновление учебного процесса в школах.
Мы прошли через очень тяжелую волну, и мы не хотим повторять все заново, поэтому ограничения нужно снимать постепенно. В ресторанах, помимо того, что люди находятся без масок, они пьют алкоголь, что стимулирует к близкому общению с новыми людьми. Рестораны будут открыты, как и другие бизнесы, но это будет происходить поэтапно.
Сказал Амиран Гамхралидзе. При этом власти предостерегают граждан от самоуправства и обещают жестко наказать непослушных. По мнению руководителя департамента инспекции труда Беки Перадзе, бунт организован лишь малой частью ресторанов.
Мы контактируем с представителями бизнеса и прямо скажу, что для большинства вовсе не является приоритетом восстановление деятельности в ближайшие дни. Они ждут своей очереди. Разумеется, мы применим санкции. Юридические лица будут оштрафованы на 10 тысяч лари. Повторное правонарушение уже определит Уголовный кодекс.
Впрочем, некоторые представители грузинской мечты признают, что ограничения придется смягчать в любом случае, так как казна фактически пуста, говорит Майя Битадзе, глава парламентской комиссии по защите окружающей среды, в прошлом вице-мэр Тбилиси.
Думаю, настало время быстрее открыть экономику. Верю, что координационный совет предпримет шаги в этом направлении. На примере Тбилиси скажу, что тяжелейшая ситуация с поступлениями в бюджет. В январе мы недосчитали 75%.
В конце дня власти в очередной раз выразили готовность к переговорам. На этот раз на уровне главы Минздрава Екатерины Тикарадзе. По заявлению чиновника, встреча с рестораторами состоится на днях.
Если эпидемиологическая ситуация позволит нам принять положительное решение, конечно, мы не будем с этим тянуть. У нас всех был очень трудный год, и мы понимаем, что недавние ограничения легли тяжелым бременем как на общество, так и на бизнес.
Напомним, согласно заявлению премьер-министра Георгия Гахария, открытие различных секторов экономики станет возможным только после того, как показатель выявленных случаев инфицирования коронавирусом вирусом будет меньше 4% от проведенных тестов. По данным же правительственного портала StopCovG, текущий уровень выявления коронавируса составляет 4,36%, за последние 14 дней 4,67%, а за последнюю неделю 3,87%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
До 2/3 депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия в последние недели переболели или продолжают болеть коронавирусом. Поэтому весенне-летняя сессия в этом году началась с некоторым запозданием. К рассмотрению вопроса о принятии госбюджета на 2021 год депутаты пока не вернулись. Самой же бурно обсуждаемой темой стали меры по ужесточению наказания за незаконную добычу криптовалют. На первом заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Народном собрании парламента Абхазии исполнением гимна республики началась весенне-летняя сессия. Перед этим спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что работа в комитетах и комиссиях после Нового года ранее уже возобновилась, но первое заседание сессии проводится с некоторым запозданием. Главным образом потому, что парламентарии до 2/3 депутатского корпуса переболели коронавирусной инфекцией, некоторые еще продолжают болеть. В повестку дня заседания было включено всего 6 вопросов, включая разное. На вопрос о принятии госбюджета на 2021 год, для которого на предновогоднем заседании сессии не хватило депутатских голосов, среди них отсутствовал. Парламентарии ратифицировали соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визы требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанное в Дамаске 5 октября 2020 года. Документ представил председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа, который в конце своего выступления выразил надежду, что в ближайшей перспективе безвизовый режим в отношениях двух стран будет распространен и на обычных граждан. Но самое бурное обсуждение возникло при рассмотрении следующих двух вопросов о внесении изменений в Кодекс Республики об административных правонарушениях и в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Это было совершенно предсказуемо, так как изменения связаны с волнующей сейчас все абхазское общество темой ужесточения наказания за незаконное потребление электроэнергии владельцами майнинг-ферм. Депутат Гиви Кварчия обратился с рядом вопросов к представлявшей сегодня в парламенте президента Нателли Ломия, в частности с таким.
Как будет определяться объем незаконно потребляемой электроэнергии без приборов автоматического учета, кои мы предлагали включить в бюджет республики для данного учета? Как смогут судьи применять данные санкции, если данные критерии определения этих аппаратов?
Эти моменты интересовали и многих других парламентариев. Нателла Ломия постаралась ответить, но в последующем зале заседаний возник такой бурный обмен мнениями, что было практически невозможно разобрать, кто что хотел сказать. Но поскольку сегодня постановления принимались только в первом чтении, почти все участвовавшие в голосовании 25 депутатов, при нескольких воздержавшихся, приняли их. В ходе рассмотрения пункта повестки дня «Разное» депутат Алмазхан Барциц проинформировал о том, на что были потрачены 2 миллиона рублей, выделенные парламентом из своего бюджета для борьбы в республике с коронавирусной пандемией. А депутат-врач Алхаз Джинджи Джолия сделал сообщение о том, каковы перспективы получения Абхазии вакцины от COVID-19.
По нашим данным, вакцину в феврале, в марте наша просьба и обращение будут удовлетворены. Подавали еще первую заявку, если я не ошибаюсь, там в конце лета, начале осени, сейчас дату не помню точно, на 15 тысяч доз. Но как-то сейчас по разным причинам пока не получили эту вакцину. И в связи с этим предложение к нашим нашим коллегам, ко всем, мы проведем заседание комитета по здравоохранению и, наверное, составим такое письмо, где обратимся к нашим коллегам в Госдуме с просьбой этот процесс как-то ускорить. Потому что получение этих доз, я не знаю, в каких количествах вакцины, сейчас я не обсуждаю вопрос, будем делать, не будем, но для медиков, находящихся, допустим, ну, на передовой, так скажем, их надо вакцинировать, они все переболели, и сейчас у них уже практически подходит срок, когда их, по идее, надо вакцинировать, защитить, и чтобы они могли работать дальше.
Вакцина является, вы проверили, ее рекомендуют, не опасно.
Вакцина «Спутник-В» является проверенным продуктом.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Кети Бачиришвили.
На прошедшей у президентского дворца в Тбилиси акции протеста задержали двоих представителей ультранационалистического объединения «Грузинский марш». Участники акции обвиняют президента Грузии Саломе Зурабишвили в предательстве. Они говорят, что политик должна ответить на вопросы, которые накопились вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи. В грузинском марше считают, что ситуация на месте обострилась после того, как Зурабишвили в 2019 году посетила монастырский комплекс и заявила, что необходимо срочно приступить к вопросу установления границы. Один из лидеров грузинского марша Сандро Брегадзе потребовал личной встречи с президентом. По информации Службы государственной безопасности Грузии, накануне 2 февраля в зоне грузино-осетинского конфликта близ села Гугутиант-Кари Карийского муниципалитета был незаконно задержан житель данного села. В заявлении ведомства, распространенном сегодня, говорится, что мужчину задержали представители оккупационного режима. По факту незаконного задержания, осуществленного оккупационными силами, была активирована горячая линия, о произошедшем были проинформированы миссия наблюдателей ЕС и международные партнеры Грузии. Факты незаконных задержаний наносят ущерб обстановке безопасности вдоль оккупационной линии и непосредственно на оккупированных территориях, а также осложняют повседневную жизнь местного населения, сказано в заявлении СГБ Грузии. В ведомстве говорят, что ведется активная работа по немедленному освобождению незаконно задержанного лица. Жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, избитому силовиками в августе прошлого года, предъявлено обвинение в покушении на экс-главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Наньева. Об этом сообщила юго-осетинская журналистка Лана Парастаева. Несмотря на две баллистические экспертизы, показавшие, что в автомобиль Наньева стреляли не из оружия моего сына, генпрокуратура все же предъявила обвинение ему, рассказала Парастаевой мать Цховребова Алла Габатова. В обвинительном в постановлении Цховребов назван приверженцем воровской субкультуры. По версии следствия, он хотел повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик считает возможным точечное возобновление учебного процесса. Об этом она заявила на расширенном совещании правительства, которое прошло под председательством абхазского президента Аслана Бжания. Скорик сказал, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии позволяет рекомендовать послабление ограничительных мероприятий. По ее информации, за время пандемии у детей в Абхазии было подтверждено 626 случаев заражения.
Спасибо. С новостями была Кети Бачиришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские ультранационалисты вновь вынесли вопрос о принадлежности монастырского комплекса Давид-Гареджи на улице. Грузинский марш провел сразу две акции – у монастыря и у президентского дворца. Чего хотят маршисты и чем грозит Грузии радикализация процесса, инициирована грузинской мечтой, выяснял Владимир Унанянц.
Давид-Гареджи – это Грузия. С такими лозунгами активисты ультранационалистического движения «Грузинский марш» устроили довольно вялый штурм здания администрации президента. Около сотни человек собрались сегодня в центре Тбилиси и потребовали от главы государства обсудить с ними дальнейшую стратегию по возвращению исконно грузинских территорий.
Зурабишвили говорит, что она избранный народом президент. Поэтому мы хотим, чтобы наши представители вошли к президенту Грузии и обсудили важные вопросы, в том числе вопрос Давид-Гареджи. Мы хотим, чтобы она начала принимать решения. Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации навстречу. Мы заблокируем ее.
Заявил лидер маршистов Сандро Брегадзе. Впрочем, обещанный ад получился не слишком пугающим. После того, как президент ожидаемо отказалась встретиться с господином Брегадзе и его соратниками, они также вполне предсказуемо решили устроить встречу собственными силами. Правда, силы эти явно не рассчитали. Дежурившая у ворот полиция без особых проблем оттеснила пытавшихся прорваться на территорию президентского дворца, а особо буйных задержала. Чуть ранее грузинский марш также безрезультатно пытался пробиться к самому монастырскому комплексу, чтобы, как они утверждают, запустить дроны с высоты птичьего полета, показать реальную ситуацию вокруг монастыря. Намерения участников акции пресекли пограничники. Маршистам разъяснили, что согласно закону, они имеют право проводить съемку с беспилотника не ближе, чем в полукилометре от границы. После небольшой словесной перепалки, готовые биться за грузинские территории до последней капли крови активисты все же не стали проливать свою кровь, идя на прорыв, и благоразумно удалились на указанное расстояние. Впрочем, все тот же Сандро Брегадзе пообещал, грузинский марш это дело так не оставит.
Сегодня мы пришли сюда, чтобы еще раз убедиться в том, чему способствовало наше правительство и, в частности, господин Мелашвили. Мы увидели, что именно из-за неправильно проведенной границы исконная территория Давид-Гареджи сейчас фактически принадлежит иностранному государству, и там наша юрисдикция не распространяется. Сейчас мы уходим и начинаем протестное движение для возвращения Давид-Гареджи.
Впрочем, властям Грузии без маршистов приходится действовать довольно осторожно. После выхода под залог бывших участников комиссии по делимитации Вере Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых в способствовании незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии, накал страстей вокруг дела картографов и судьбы монастырского комплекса не только не утихает, но и напротив возрастает. Грузинский премьер Георгий Гахария считает, что чрезмерный ажиотаж может сослужить стране плохую службу.
Я не раз говорил и повторю еще раз, что любая политизация вопроса Давид-Гареджи какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения тех следственных процессов, которые ведутся. Таким должен быть общий национальный подход, общий государственный подход. Мы все должны воздерживаться от любых шагов, слов, которые даже теоретически могут способствовать политизации вопроса Давид-Гареджи. Мы должны быть осторожны в отношении будущего Гареджи и наших отношений с нашими стратегическими партнерами – Азербайджаном. Мы все должны понимать, что это очень деликатный вопрос. Каждое слово имеет не только политическое, социальное или историческое значение. Оно будет иметь прямое значение для процессов, имеющих практическое значение.
Но, к примеру, особо не прислушиваются ни оппозиция, ни сами следственные органы. Прокуратура вызывает на опросы и допросы все новых свидетелей. Сегодня следователи опросили историка, бывшего депутата парламента, а ныне члена партии «Европейская Грузия» Давида Дарчиашвили в связи с заявлениями, сделанными им в ходе парламентских дебатов в 2012 году. Согласно версии следствия, тогда он придерживался позиции, что часть спорных территорий является азербайджанской. Сам Дарчиашвили, явившийся в прокуратуру в жилете с надписью «Back in the USSR», заявил, что такой подход ему напоминает действия советских следственных органов. По мнению Дарчиашвили, в вопросах картографии следователям стоит ориентироваться не на заявления политиков, а на заключения экспертов.
Существует карта 38 года, есть более ранние карты, есть более поздние. И я, как парламентарий или гражданин, обязан говорить о том, что знаю. Я верю, что те карты, на которые указывает Ивери Мелашвили, заслуживают большего доверия. Вы считаете иначе. Этот вопрос должны прояснить картографы. Если угодно, эти карты необходимо отправить на международную картографическую экспертизу, а не хранить в прокуратуре.
Масло в огонь подливают и некоторые представители Грузинской православной церкви. В патриархии в связи с освобождением фигурантов дела картографов под залог дали понять, церковь ждет от государства вполне конкретных результатов по части правильного разрешения пограничного спора. Об этом, в частности, заявил пресс-спикер патриархии Андрей Джигмаидзе.
У нас есть большие ожидания. Я думаю, власти должны бы уже сообщить обществу, как мы используем новые обстоятельства за столом переговоров. Появились ли возможности использовать аутентичные карты и что происходит?
Впрочем, большие ожидания вкупе с политизацией, тем более радикализацией вопроса комплекса Давид Гараджи могут довольно дорого обойтись Грузии, считают наблюдатели. Соседний Азербайджан, несмотря на дружеские и партнерские отношения с Тбилиси, вряд ли готов идти на территориальные уступки. Тем более на фоне угроз, пусть лишь словесных, со стороны грузинских ультранационалистов и некоторых церковных деятелей. Более того, Баку продолжает вкладываться в инфраструктурные проекты по ту сторону спорного участка границы. В конце прошлого месяца началось строительство автомобильной дороги к монастырскому комплексу, который в Азербайджане называют Кешикчедак и считают памятником культуры Кавказской Албании. В целом же дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, начатый еще в 1994 году. За это время из 4,5 сотен километров границы Тбилиси и Баку удалось согласовать 2/3 общего участка, и новые территориальные претензии могут завести переговоры в тупик на долгие годы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему монастырского комплекса Давид Гареджи мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». Я передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Как рассказывал только что наш коллега из Тбилиси Владимир Унанянц, вопрос Давид Гареджи продолжает подогревать патриотический раж. Он объединил защитников традиционных скреп, ультраправые церковники, так называемые государственники, теперь против условных либералов, распродающих родину по частям. Оппоненты обвиняют власти в оркестрированной травле картографов и называют дело показательным и политическим процессом. О популистском подъеме и болевых точках, которые он оголил, говорим с гостями нашего некруглого стола, старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывшим послом Грузии и Великобритании Георгием Бадридзе и директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили, который как раз сегодня и побывал в прокуратуре в качестве свидетеля по делу картографов. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, Давид, вы явились к следователям в жилете с надписью «Back to the USSR», кроме яркого политического и даже фэшн-стейтмента, о чем еще шел разговор? Зачем вас туда вызвали?
Ну, вы знаете, наверное, ключевым для меня был вопрос, о котором я следователю сказал, что это абсурдный вопрос, и прошу записать в протокол, что это абсурд. Он спросил, ну, вы-то несколько лет назад заявили, что часть, какой-то процент этого большого комплекса Гареджи находится на азербайджанской территории. Это же анти... Как бы он сказал, как это с грузинского перевести? Это же...
Антигосударственное, наверное.
Во вред государству заявление. Я говорю, если бы вы были моим политическим оппонентом, то карты вам в руки, говорите, что хотите. Мы можем спорить о вступлении в НАТО, о границах Грузии. То есть наша родина от Никопси до Дербента, или наша родина находится в рамках административных границ, значит, Советской Социалистической Республики Грузии и так далее. Но вы прокурор, и вы занимаетесь уголовным делом. По этому делу для вас главные, значит, зацепки – это то, что кто сказал в каких-то дебатах. Я говорю, вы с ума сошли. Вы знаете,
то есть этот политический вопрос он перевел в уголовную плоскость. И как у вас осталось, какое ощущение? То есть это дело не сворачивается, наоборот, по нему идет работа активная со стороны прокуратуры, следователей?
Здесь может быть два вопроса, потому что от этого правительства, не является, по-моему, секретом, что прокуратура выполняет желание правительства и дальше, наверное, Иванишвили. Да? Это вот правительство с прокуратурой делает такие нерациональные шаги, что вот рационально объяснить, что за этим стоит, очень трудно. Так что я бы сказал, что две могут быть причины здесь. С одной стороны, они, может быть, задумали, что большая головная боль и внутри общества, и с Азербайджаном могут отношения осложняться. Так что, может быть, как-то вот спустить на тормоза этот процесс, не совсем, значит, шокируя своих сторонников в обществе. Как-то немножко стушеваться в этом деле. А другой, и поэтому они вот начали, что вот как будто мы продолжаем, вот допросили Дарчиашвили, завтра допросим еще кого-то, вот несколько месяцев это продолжится, и потом как-то эмоции спадут. Грузины же эмоциональный народ.
Пока, судя по всему, это...
Второй, может быть, сценарий, что они, наоборот, решили как-то акселерировать процесс и перейти на настоящие репрессии, новую волну, искать новых, козлов отпущения, ведьм и так далее в бывшем правительстве и продолжать вот этот процесс чисто гонения в стиле Вышинского, советского прокурора против политических оппонентов. То есть я не знаю, по одной дороге они пойдут или по другой.
Спасибо, господин Бадридзе. Это деликатный вопрос с близким соседом, стратегическим партнером. Казалось бы, здесь как раз широкое поле для грузинской дипломатии. Непочатый край работы для специалистов. А почему процесс пошел в другую сторону?
Как раз форма-то вроде бы как, которую проявило правительство, как раз перед выборами. Форма, которая совершенно неприемлема для дипломатии и для реального решения вопроса. Вынуждает меня думать, я, в принципе, совершенно убежден, что дело вовсе не в Гареджи, дело не в границе, а в политическом спектакле, который был поставлен с целью отвлечения внимания перед выборами грузинского общества от бедности, от коррупции, от неспособности справиться с пандемией, с вопросов, которые должны естественным образом обсуждаться перед выборами. Вместо этого центральным вопросом, центральной проблемой всего общества стал якобы тот акт предательства со стороны каких-то сначала бюрократов, а потом, конечно, логически все должно привести к предыдущей администрации и политическому руководству. В общем, с целью дискредитации своих политических оппонентов это правительство пошло на очень серьезный нанесение очень серьезного вреда национальным интересам Грузии. Это то самое правительство, кстати, которое обвиняло прежнее правительство национального движения в чрезмерной нетерпимости к резким движениям по отношению к России. После того, как они пришли к власти, они объясняли свою пассивность, и даже могу цитировать слова министра, когда российские пограничники стали передвигать линию оккупации де-факто Южной Осетии, когда министр сказал, что из-за 200-300 метров, что вы хотите, чтобы мы войну начали? Вот теперь люди, которые ходили с этими лозунгами, вдруг машут флагами и накаляют страсти, вот теперь ультранационалисты. Кстати, они никакие не патриоты, это пророссийские все группы. И как может быть грузинский националист пророссийским? Это сам противоречие своей сути, да?
А какие
страна,
сигналы?
Которая оккупирует огромные территории, и вся эта энергия, вроде бы как бы националистическая, сейчас направлена на маленькую часть Гареджи, и не замечают оккупации двух огромных регионов, где, кстати, грузинские памятники истории уничтожаются или русифицируются.
Они теперь когда про вот это говорят, да, через запятую, но я хотела вас спросить, какие сигналы этот патриотический раж посылает вовне тому же Азербайджану, и насколько вот происходящее затрудняет сигналы, политический
да,
процесс?
Да. Как раз поэтому я и говорю, что если правительство было искренне заинтересовано в решении проблемы, если бы они по-настоящему обнаружили какие-то нарушения. Во-первых, они бы не держали 8 лет своего правительства тех людей в комиссии, которые якобы распродали грузинские земли. Во-первых, факта преступления не существует. Ничего никто не передавал никому. Этот участок границы не согласован. Так что факта преступления или вообще какого-нибудь факта еще не существует. Это как раз, я совершенно должен согласиться с Давидом, что это происходит в духе 30-х годов, когда сначала выдумывали какое-то преступление, потом в нем обвиняли как своих политических противников. И потом весь народ страны, так сказать, народу страны говорит, что вот это враг народа. С Азербайджаном реально теперь договориться будет намного сложнее, потому что, как вы сами уже подчеркнули, у двухсторонних вопросов есть только одно решение. Это дипломатическое решение. Дипломатия не терпит криков, шумов, махания флагами и тому подобное. Чем больше накаляется, когда используется вот такой вопрос во внутриполитических интересах, другой стороне идти на хоть какой-нибудь компромисс становится все тяжелее и тяжелее. Кстати, вот представим просто ситуацию президента Алиева. Даже в случае, если бы он искренне хотел пойти на компромисс, у него дома возникнут теперь более серьезные проблемы, чем до сих пор. Это кто-то, особенно даже при участии, ну, я уверен, кстати, к сожалению, что пророссийские силы не дремлют и в Азербайджане.
Мы вернемся так к этому вопросу, с вашего позволения.
И азербайджанские националисты, в общем, будут сотрудничать в этом плане, чтобы не было никакого договора. Теперь, в общем, факт, да, я резюмирую, что теперь после вот этой акции, политизации этого вопроса, реальный договор по несогласованному участку Гареджи будет намного сложнее, чем до сих пор. Это должно было делаться по-другому.
Господин Дальчиашвили, вы сказали, что власти на развилке, с одной стороны, может быть, они думают, как сохранить лицо, свернув этот процесс, или наоборот, возможно раскручивание маховика репрессий. Вместе с тем, Георгий Гахария сегодня призвал не политизировать этот процесс, но параллельно мы слышим, что все-таки разогревают грузинскую публику разговорами о врагах народа, предателях, там, каких-то сарасистах. Власть хочет вернуть джина в бутылку, на ваш взгляд? Что происходит?
Вы знаете, опять же, трудно предугадать. То есть мы гадаем, что это правительство может сделать, на что оно способно. Гахария, его заявление, это как-то вот послащение пилюли? Или на самом деле он так думает? А какие-то другие люди, которые маховик, как вы сказали, раскручивает, они, значит, абсолютно с ним не согласны. Мы не знаем, что движет это правительство, где там центр принимания решений. Иванишвили ушел или не ушел? Кто там главный, кто второстепенный, кто чем занимается? Мы видим, что те люди, допустим, которые вот несколько дней устраивают, значит, гонения против этих картографов в социальных сетях, сейчас уже на улице это выплеснулось. Эти люди связаны вот с какими-то так называемыми IP, с адресами в России, которые связаны, опять же, с российскими спецслужбами. То есть, кто чем занимается в Грузии, кто на что ответственен, насколько глубоко влияние вот, и внедрение российских спецслужб, ни на что нету ответа. То есть, вот в такой ситуации мы живем, и поэтому мы можем только гадать, придумывать сценарии, и просто сетовать о том, что это правительство вряд ли способно адекватно оценивать ситуацию. Единственное, в чем я вижу ее так называемую адекватность, это как бы вот очернить всех возможных оппонентов и сохранить власть на вот ближайшее будущее. А что это за этим может следовать? В отношении с Азербайджаном, в отношении, значит, ну, я не знаю, экономического развития или развития безопасности Грузии. Это второстепенно в лучшем случае. Главное вот сегодня любым способом сохранить власть. Вот эта логика, это видна, это вот на поверхности. А там внутри какие есть, значит, разные, значит, эти самые...
Конфигурации.
Конфигурации или вот... Кэмпс,
лагеря, группы.
Лагеря, да, и крылья, и фракции. Ну, Бог его знает, кем является Гахария, кем являются разные люди. Кто такой там, я не знаю, допустим, Гомелаури, министр внутренних дел, кем он является на самом деле, ли он министр внутренних дел. Такова ситуация в Грузии, что...
Грызня то, что бульдогов под ковром. Получается.
Ну, то, что формально, то не совсем реально, вот мягко говоря. Так что вот такой какой-то постмодернистическом сумбуре мы и живем.
Спасибо, господин Бадридзе. Решаем ли этот вопрос сейчас? Или лучше его не трогать пока руками? Вы говорили о том выборе, который есть сейчас у президента Алиева, об этом историческом моменте и в регионе, и в его стране, да и в Грузии тоже.
Я уже сказал, что решение проблемы... к сожалению, стало сложнее. Я помню процесс с начала 90-х. Я служил в грузинской дипломатической службе с начала самых ранних лет, 91-го года. И было такое, была такая договоренность на всех этапах, что будем решать, а пока решим, не будем делать резких движений. И было еще одно договоренность, что пока вопрос не решен, у грузинских посетителей, духовных лиц будет доступ ко всем этим памятникам. Да? К сожалению, вот резкие движения мы как раз и увидели, подчеркиваю, это было сугубо политическим актом из-за внутриполитических интересов мы увидели вот эскалацию. Теперь договариваться будет сложнее, лучше, конечно, этот вопрос вообще не трогать некоторое время и надеяться на лучшие времена. Но даже в будущем, как я сказал, к сожалению, из-за вот этой ситуации договариваться станет сложнее, чем это было год назад, например.
Спасибо. Господин Дарчашвили, у меня к вам вопрос. А есть доверие между сторонами, чтобы то джентльменское соглашение, о котором говорил Батони Георгий, работало на практике?
Нана, вы имеете в виду...
Я имею в виду, насколько, да, сегодня отношения от Тбилиси с Баку настолько доверительны, что, возможно, вот такое джентльменское соглашение и выпуск вот этого пара накопившего.
Вы знаете, все-таки это, скажем так, постсоветское пространство. Да?
У вас 30
как
секунд.
В известном фильме «Восток» дело тонкое. То есть и при Шеварднадзе, и при Саакашвили тамошние Алиевы, отец и сын, как-то вот смогли наладить персональные отношения. Это большую роль играло. Я опять же говорю при Шеварднадзе и при Саакашвили. И вот какие-то вопросы откладывались, какие-то вот углы как-то вот делались более обтекаемыми, более-менее опасными. И вот Георгий об этом гораздо более сведущий, потому что у него вот дипломатический опыт. Но все это разрушено.
Спасибо, то, спасибо. Вот да. К сожалению, у нас мы должны выйти из эфира, но мы продолжим следить за этой темой. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола из Тбилиси на прямой телефонной связи были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе и директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили. Мы говорили о вопросе Давид Гареджи.
А это был наш некруглый стол. Его сегодня провела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.